Полуёж. Слои. Слой первый. Книга третья. Глава один. Это был странный сон, наполненный железом и запахом крови. Несколько человек в одном зале, где случилась настоящая людская куча мала. Когда не разберешь, кто друг, а кто враг, есть только одна задача — не дать себя убить. Короткая схватка, когда важнее четкость рисунка рун, чем личная сила, и взрыв сверхновой при столкновении мощнейших заклинаний. Все это было настолько ярко и красочно, что хотелось зацепиться и остаться в этом моменте застывшей смерти навсегда. В сознание меня вернули раздающиеся неподалеку несильные удары молота, которые сменились треском дерева, будто кто-то выдирал из него куски железа. Очнулся и далеко не сразу понял, что происходит. Сон, перемешанный с явью, заполнил сознание калейдоскопом событий, в которых я далеко не сразу смог разобраться, а также осознать и понять, кто я такой. Мое имя Грис. Его дали мне здесь. На первом слое. Все. Я на месте, и хотелось бы сказать, что в порядке, но это была неправда. Последним воспоминанием перед тем, как меня окутала тьма, были холодные и безразличные глаза Зейна. Небрежным движением он откинул мою отрубленную кисть и, оставив меня в прошлом, равнодушно повернулся, чтобы отдать указания своим слугам. Рука. Непонятно. Вместо ожидаемой волны боли я чувствовал себя на удивление нормально, а попытки пошевелить кистью ни к чему не приводили. Ни в культе, ни в самой отрубленной кисти не было ни малейшей чувствительности. Ощущение напоминало онемевшую отлеженную руку, которая просто перестала слушаться. Зейн не стал меня добивать и даже приказал сделать перевязку. Удружил, гад. Да. Единственное, что мне мешало до конца понять, что происходит вокруг, — повязка вокруг глаз. Я связан? Нет. Первое же движение показало, что свободен частично. Правая рука была примотана к груди, а левый спокойно снял повязку и прищурился от яркого света. Действительно перевязали. Следующий логичный вопрос. Где я? Но ответ оказался довольно очевиден, до банального. Там же, где и был. Я лежал в телеге гоблинов, на которой мне уже доводилось путешествовать, или подобной ей, так как сделаны они были словно копиями друг друга. Было видно, что к производству гоблины относились весьма деловито, создавая одинаковые телеги, где любые части были взаимозаменяемы с другими.
«Очнулся! Воды дать!»
Тонкий, почти детский голос заставил меня перевести удивленный взгляд с телеги на скамью в самом ее начале. «Человек? Из Степного?» Но вместо человека там сидел все тот же гоблин в промасленном комбинезоне с лямками, натянутыми на его тощее голое тело. Он неторопливо протирал руки влажной тряпкой. В отличие от своих собратьев, резко выросших на первом слое, этот гоблин оставался невысоким, не больше десятилетнего ребенка. Однако серый оттенок кожи и огромные глаза на угловатом лице выдавали в нем представителя своего рода. Особенно выделялась его прическа. Черные, как смола, волосы торчали во все стороны, словно куст, посаженный прямо на голову. «Буду. Ты кто?» Облизал я пересохшие губы. Это уже какое-то вечное состояние, когда хочется пить.
«На!»
Мелкий достал пузатую деревянную флягу и протянул мне, предварительно любезно открутив крышку.
«Тут хорошая вода, не отравлена. Я Рри, друзья называют меня Эхо».
«Спасибо». Вода и правда была не просто чудесной, а настоящей холодной колодезной водой, которая быстро вправила мне мозги. Почему ты здесь, Эхо? Зачем? И ты очень хорошо говоришь на моем языке.
Я Михнарь, можно сказать, ученый, походного типа.
Он весело подмигнул, забрал флягу и сделал пару глотков.
А тут я потому, что мой вождь захотел сделать тебе подарок. Кто я такой, чтобы отказать владетелю моей жизни и души, а?
Зейн, подарок?
Не, упаси, шестеренка, отмахнулся тот, чуть не слетев с лавки. Я же не сказал, повелитель велел. Я сказал, мой вождь, тот, кто от моего народа. Повелитель бы скорее приказал тебя сварить в машинном масле живьем или еще чего похуже, чтобы подольше мучился. Так что тебе повезло.
Только это ничего не объясняет. Люди и гоблины — враги. И враг делает мне подарок. Тоже звучит как один из способов казни. Не думаешь?
Мы не враги людям. В моем мире, там, снаружи.
Гоблин указал куда-то под землю.
Мы, конечно, тоже регулярно воюем, но бывает, что и торгуем веками. На приграничных планетах вообще порой такая дикая смесь народов и рас творится. Ты бы удивился.
Я видел, что вы делали с людьми. Пускать в пищу разумных — это ни хрена не норма.
Слушай.
Гоблин поморщился.
Мне неинтересно твое мнение о моем народе. Если на карту поставлено наше выживание, мы сделаем все, чтобы выжить. Рациональность — один из главных постулатов моего народа. Нравится тебе или не нравится. Я, знаешь ли, тоже не планировал оказаться в этой склянке, остаться без своих роботов и дома и заниматься тут всякой непонятной чушью, которая вообще не должна работать. Магия. Слышал о таком? Это же чушь. Магии не существует. А в твоей склянке она есть. Почему так, а, человек?
Понятия не имею. Ладно, не будем спорить. То есть ты меня не убьешь? Просто отпустишь?
Яб.
Судя по тому, каким тоном было произнесено это странное «яб», ответ был утвердительным. Тогда я хотел бы узнать, что за подарок и почему я удостоился такой великой чести.
Если ты думаешь, что мой вождь...
Тут Эхо выделил титул сознательно, показывая его значимость.
Рассказывает мне о том, что, как, почему он делает, то ты глубоко ошибаешься, белокожий. У него там, кроме своей головы, еще 150 аналитиков сидит. Раз приказал, значит, надо. Да и подарок этот на самом деле так себе. Любому будет лучше без него. Нам просто пришлось немного заняться проблемой с покалеченными воинами. Убивать их при и так скудном воинском резерве глупо. Поэтому мы и разработали из открывшихся нам новых возможностей разные... штучки. Вот одну из этих новых штучек мы тебе и запилили. Эй, штучки-дрючки.
Не понял.
Штучки. Крутое слово. Так, щекочется на языке. Щекочется тоже крутое слово. Но штучки.
Про штучки понял. Так, там не моя рука. Вы не вернули мне кисть?
Фу, через сутки, не раньше. Размотай правую руку и посмотри.
Фыркнул Эхо.
И запомни слова, которые вождь вложил мне в уши. Кстати, у тебя в рюкзаке был вкусный сыр, мне очень понравился. Извини, что я его спер, но я небольшой любитель жрать одно мясо и подножную траву. В общем, ты проснулся, я все сделал, и я пошел. Бывай.
Гоблин соскочил с скамьи, взял небольшой мешочек, из которого торчала выдерга и деревянная рукоятка инструмента, и, выпрыгнув с телеги, исчез. Твою мать!
Эхо! Стой!
Заорал я, удивленный столь быстрой развязкой после нашего разговора.
Чего? Я еще не совсем ушел.
Что, вождь, передать просил?
А я разве не сказал?
Не юли.
Ни разу? Клянусь шестеренкой. Вождь просил тебе передать, не сомневаться. Верь и не сомневайся. Бывай! «Не штучки!»
На этом Эхо исчез окончательно. «Спасибо», — пробормотал я, поднимаясь с телеги и осматриваясь. Судя по всему, гоблины покинули лагерь достаточно давно. Вокруг было пустынно, стояла только телега, в которой я лежал. У нее были сняты колеса, и вообще только борта и днище, соединенные скамьей, остались. Больше ничего. Да и те держались на честном слове. Все гвозди и железо было аккуратно вынуто и взято с собой. Эхо топало уже в сотни метров от меня, весело подпрыгивая и словно напевая песенку. А вскоре и вовсе скрылся из виду. «Спасибо, Ри, он же Эхо. Надеюсь, я не ошибся в правильном произношении твоего настоящего имени». Повторил я слова благодарности гоблину. «Существу, которое, по моему мнению, должно быть уничтожено на первом слое». Как все странно. Следом я, наконец, нормально осмотрел раненую правую руку, замотанную в несколько слоев толстой грубой мешковины. Эхо сказал не снимать сутки. Снова попробовал пошевелить пальцами, но ничего не произошло. Кокон был словно гипс, еще и пропитан чем-то, поэтому понять было ничего нельзя. Я тут же залез в свой рюкзак, но не обнаружил там ничего, кроме небольшого количества вещей, вяленого мяса и сухих лепешек. И правда сожрал весь сыр. Зато под скамьей обнаружился настоящий подарок. Гоблинское, короткое и весьма толстое ружье с небольшим мешочком, в котором болталось полтора десятка таких же толстых бумажных патронов. Быстрый осмотр показал, что сделано оно было весьма неплохо, гораздо лучше, чем те подделки, что мы видели после сражения у форта. Но вот калибр, мягко говоря, впечатлял. В патронах была мелко рубленная металлическая проволока, и только парочка была с пулями. И я не удивлюсь, если даже у шамовой слонобойки калибр меньше. Судя по тому, как маслянисто блестел ствол, из него еще ни разу не стреляли. А так как никаких обозначений не было, то и сказать про ружье было толком нечего. Оставили для обороны и охоты. Какие предусмотрительные существа. И осторожные. Скажи мне, Эхо, про ружье, я ведь мог им его и застрелить. Мало ли. Не скажу, что от одного разговора с мелким гоблином мое отношение к ним изменилось. Нет, однозначно им тут не место. Но тот факт, что у них может быть своя правда, теперь добавился в моей голове однозначно.